И это было 14 месяцев назад. А что если... Вот именно тогда и раздался телефонный звонок. Четвертое. «Мистер Крокет», — послышался в трубке знакомый холодный голос.
«Это вы, Стрекер?»
«Он самый».
«А я только что о вас подумал. Наверное, я медиум».
«Забавно это слышать, мистер Крокет. Я хотел бы попросить вас об услуге».
«Я весь внимание».
«Мне нужно, чтобы вы достали грузовик. Большой, возможно, взяли на прокат. Он должен быть в портлендских доках сегодня ровно в 7. На таможенном причале. Полагаю, 2 грузчиков будет достаточно».
«Хорошо». Ларри подвинул к себе блокнот и записал: «Ха Питерс, Р. Сноу, арендовать грузовик 6, самое позднее». Он не сомневался, что указания Стрейкера должны быть выполнены в точности.
«Там надо забрать 12 ящиков. Все, кроме одного, следует доставить в магазин. В отдельном ящике груз особо ценный — буфет 18 века знаменитого лондонского мастера-краснодеревщика Джорджа Хэплвайта. Ваши грузчики узнают ящик по размерам. Его надо доставить в Марстон-хаус. Вы все поняли?»
«Да».
«Пусть они спустят ящик в подвал. В дом они попадут через дверь под кухонными окнами. Это понятно?»
«Да, а этот буфет...»
«И еще одна просьба. Вам нужно достать 5 крепких висячих замков, ельских. Вам известна эта марка?»
«Она всем известна. А
когда грузчики закончат, они должны запереть на замок заднюю дверь магазина. Ключи от всех 5 замков нужно оставить на столике в подвале. Перед уходом они должны навесить замки на ту дверь, в которую вошли, на входную и заднюю двери, а также на дверь в гараж. Это понятно?»
«Да,
благодарю вас, мистер Крокет. Пожалуйста, следуйте полученным указаниям в точности. До свидания».
«Одну минуту!»
Но на другом конце уже повесили трубку.
5.
В 8:02 большой белый с оранжевым грузовик с надписью «Перевозки Генри» на бортах остановился у невзрачной металлической будки в конце таможенного терминала портлендских доков. Было время прилива, и чайки, пронзительно крича, беспокойно кружили над водой на фоне багрового заката.
«Господи, да здесь никого нет!»
— заметил Ройл Сноу и, допив пепси, бросил пустую бутылку под ноги.
«Нас тут арестуют, как грабителей!»
«Кто-то все-таки есть!» — возразил Хэнк Питерс.
«Полицейский!»
Но это оказался не полицейский, а ночной сторож, который подошел и посветил им в лицо фонарем.
«Есть среди вас Лоренс Крюкотт?»
«Крокет», — поправил Ройл.
«Мы от него. Приехали забрать несколько ящиков».
«Хорошо», — сказал сторож.
«Пошли со мной, надо расписаться в накладной».
Он повернулся к Питерсу, сидевшему за рулем.
«Подай машину задом вон к тем воротам, где горит лампочка. Видишь?»
«Вижу», — ответил Хэнк, включая заднюю передачу. Ройл снова прошел за охранником в контору, где булькала кофеварка. Часы, висевшие на стене над плакатом с какой-то красоткой, показывали 8:04. Покопавшись в бумагах, на столе охранник нашел нужную и протянул Ройлу. «Поставь свою подпись». Ройл так и сделал.
«Внутри включите свет и смотрите в оба, там полно крыс».
«Еще не видел крыс, которые бы не испугались вот этого», — отозвался Ройл и описал ногой в тяжелом ботинке дугу в воздухе.
«Это портовые крысы, сынок», — сухо пояснил сторож. «Они разделывались с парнями покруче».
Ройл вышел и направился к воротам Пакгауза. Сторож наблюдал за ним из дверей конторской будки.
«Гляди в оба! Старик говорит, что там крысы!» — предупредил Ройл напарника.
«Ладно», — хмыкнул тот. «Старый добрый Ларри Крюкет». Нащупав на стене склада выключатель, Ройл щелкнул им и зажег свет. Во влажном воздухе, пропитанном запахами соли и гниющего дерева, витало нечто зловещее, отбивавшее охоту веселиться. Да еще эти крысы! Вид пустого склада, если не считать нескольких ящиков посередине, навевал мрачные мысли.
Судя по всему, буфет находился в самом большом ящике, на котором не было, как на остальных, маркировки «Барлоу и Стрейкер», «Джойнтер Авеню 27», «Джерусалем Слот», «Штат Мэн».
«Похоже, работы здесь не так много», — сказал Ройл
и, достав накладную, пересчитал ящики.
«Вроде все на месте».
«Тут крысы», — отозвался Хэнк, — «слышишь?»
«Да, проклятые твари, я их ненавижу».
Они оба помолчали, прислушиваясь к писку и шорохам в темных углах.
«Давай приступать», — предложил Ройл. «Начнем с самого большого, чтобы он не мешал разгружаться в магазине».
«Годится». Они подошли к ящику, и Ройл, достав перочинный нож, вскрыл конверт, прикрепленный к борту ящика клейкой лентой.
«Эй!» — засомневался Хэнк. «Ты думаешь, что мы можем? Должны же мы убедиться, что это наш ящик. Если привезем не то, Ларри подвесит нас за мягкое место у себя на стене».
Он вытащил накладную.
«И что там?» — спросил Хэнк.
«Героин!» — с серьезным видом отозвался Ройл.
«Целых 200 фунтов этого дерьма, плюс 2000 шведских журналов с порнухой и 300 упаковок французских презервативов».
«Дай-ка посмотреть!» — Хэнк забрал накладную и прочитал. «Буфет».
«Все так, как и говорил Ларри. Порт отправления Лондон, Англия, порт назначения Портленд, штат Мэн.
Тоже мне французские презервативы.
Положи накладную обратно».
Ройл послушался, но что-то его смущало. «Как-то странно все это».
«Сам ты странный».
«Я серьезно.
На этой штуке нет никаких таможенных отметок. Ни на ящике, ни в накладных. Ни одной печати или штампа».
«Наверное, их ставят такими специальными чернилами, которые видно только в инфракрасном свете».
«Когда я работал в порту, так никогда не делали. Господи, да они ставили печати везде, где только было место. Как бы ты ни старался, все равно перемажешься чернилами по самые локти».
«Хорошо, я очень рад. Но моя жена любит ложиться рано, а у меня насчет нее были планы».
«Может, стоит заглянуть внутрь?»
«Еще чего, давай хватайся!»
Ройл пожал плечами. Они подняли ящик, и внутри что-то тяжело переместилось. Ящик оказался чертовски тяжелым. Судя по весу, там действительно был старинный буфет. Кряхтя от напряжения, они с трудом дотащили его до грузовика и водрузили на платформу гидравлического подъемника кузова. Ройл наблюдал, как Хэнк управлял подъемником, и когда платформа поднялась, они оба на нее залезли и затащили ящик внутрь. Что-то с этим ящиком было не так, и Ройл никак не мог понять, что именно. И дело было отнюдь не в отсутствии таможенных штампов, а в чем-то другом, что не поддавалось объяснению. Он подозрительно разглядывал ящик, пока Хэнк не окликнул его.
«Пошли! Надо загрузить остальные».
На всех других ящиках, за исключением трех доставленных из самих Штатов, имелись привычные таможенные штампы. При погрузке Ройл сверял их номера с указанными в накладной. Все ящики, предназначенные для магазина, они сложили в центре кузова, поближе к заднему борту.
«Кто, черт возьми, позарится на эту рухлядь?» —
поинтересовался Ройл, когда все ящики оказались в кузове.
«Польское кресло-качалка, немецкие часы, ирландская прялка. Господи боже, и цену наверняка заломят такую!»
«Туристы!» — авторитетно пояснил Хэнк. «Туристы купят что угодно. Но в Бостоне и Нью-Йорке есть чудаки, которые купят даже мешок с навозом, лишь бы мешок был действительно старым».
«Не нравится мне тот большой ящик», — никак не мог успокоиться Ройл. «Ни одной таможенной отметки. Так не бывает».
«Так давай его доставим по адресу».
Обратный путь в Салем-Слот они проделали молча. Хэнк гнал грузовик на максимально разрешенной скорости, стараясь скорее разделаться с поручением. Оно действовало ему на нервы. Как сказал Ройл, тут что-то не так. Он подъехал к заднему входу магазина, и тот, как обещал Ларри, действительно оказался незапертым. Ройл попытался включить там свет, но ничего не вышло.
«Хорошенькое дело», — пробурчал он. «Придется разгружать в чертовой темноте». «Слушай, а ты не чувствуешь какой-то странный запах?»
Хэнк потянул носом. Да, пахло чем-то неприятным, но сообразить, чем именно, ему не удалось. Сухой и едкий запах походил на гниение, и от него щипало в носу.
«Тут слишком спертый воздух», —
сказал он, водя лучом фонаря по просторному пустому помещению. «Нужно просто хорошенько проветрить».
«Или сжечь дотла», — заметил Ройл. Ему снова стало не по себе. «Ладно, пошли. Постараемся не сломать себе ноги».
Они, не мешкая, принялись за работу. Перетащили ящики, стараясь опускать их на пол как можно аккуратнее. Через полчаса Ройл закрыл заднюю дверь на один из новых замков.
«Полдела сделано», — сказал он.
«Осталось самое трудное», — отозвался Хэнк и бросил взгляд на Марстон-хаус, темный и с закрытыми ставнями.
«Не хочется мне там появляться, я этого не стыжусь».